Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Мы продолжаем путешествие по знаменитым домам Петербурга.
И подошли мы к дому по Каменно-Островскому проспекту 26-28. Дом выходит также на Большую Пушкарскую и на Кромвельскую. Ну, вы, конечно, уже догадались, что речь идет о доме Бенуа, или, как его еще называют, доме трех Бенуа. Ну, сразу отметим, конечно, что, строго говоря, это не один дом, а два жилых комплекса. Курдонер одного из них выходит на Каменно-Островский проспект. И такая колоннада, расположенная при въезде с проспекта, подчеркивает парадность, торжественность этой части комплекса. А фасад оформлен в формах стиля Людовика XVI. Авторы проекта – вот эти самые три Бенуа – Леонтий, Юлий и Альберт.
Знаменитейшая фамилия.
Да, при участии архитектора Александра Гунста. Строительство началось в 1911 году и завершилось в 1912. Это одна часть, как бы. А почти сразу, в 1913-14 году, для того же заказчика, для первого российского страхового общества, те же архитекторы Леонтий и Юлий Бенуа строят жилой комплекс, который выходит на Кронверскую. Здесь тоже курдонер, но фасад декорирован в стиле Людовика XIII. Кстати, первое российское страховое общество, заказчик строительства, это старейшая страховая фирма России. Она учреждена была аж в 1827 году. И все корпуса комплексов соединяются при помощи целой системы дворов. Ну и, конечно, дома были оборудованы по последнему слову тогдашней техники. Там были паровое отопление, встроенные лифты, электричество, гаражи, телефоны. Имелись даже своя электростанция и своя котельная. Прачечная, мусоросжигательная печь, снеготаялка. А в цокольном этаже находились различные магазины. То есть это был один из самых благоустроенных жилых комплексов в Петербурге начала 20 века. Хотя одно время он был еще самым большим. Ну и, конечно, жили здесь люди состоятельные, люди известные. Вот, например, в 1912-17 годах жил здесь Михаил Павлович Чехов, брат Антона Павловича Чехова. Он тоже был писателем, хотя, конечно, не таким известным, как его знаменитый брат. И с 1907 по 1917 год он издавал и редактировал детский журнал «Золотое детство», выходивший два раза в месяц. Причем интересно то, что иногда он был его единственным автором. И с 2014 года редакция журнала располагалась вот как раз здесь, в доме Бенуа, в квартире Чехова. И под маркой «Золотого детства» в 1913 году вышел анонимный перевод «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла под названием «Алиса в волшебной стране». И возможно, что переводчиком был сам Чехов.
Это, кстати, малоизвестный факт.
Да. А вот другая судьба. В 1916 году в доме трех Бенуа снимала квартиру артистка кардебалета Мариинского театра Антонина Нестеровская. Она была возлюбленной князя императорской крови Гавриила Константиновича Романова. Князь хотел жениться на ней, но разрешение на брак получить было трудно. И семья возражала, и император Николай II не давал разрешения. Но Гавриил и Антонина не теряли надежды и сразу после февральской революции обвенчались. А вот Октябрьскую революцию они, к несчастью, встретили в Петрограде. Тут начались их мытарства. Князь Гавриил, как и все Романовы, был арестован, помещен в тюрьму, несмотря на то, что был болен туберкулезом. И Антонина, удивительно энергичная женщина, она обивала пороги всех новых революционных учреждений. Она добралась до самого Урицкого и умолила его, вот, кстати, Урицкий сам был туберкулезником, она умолила его о помощи, и Урицкий дал разрешение держать князя Гавриила дома, а не в тюрьме. Но, правда, потом все равно он был арестован. Антонина умоляла о помощи Горького, и какое-то время они даже жили вместе с князем в квартире Горького на Кроновском проспекте. И она уже почти получила согласие на освобождение мужа, но тут был убит Урицкий, и дело застопорилось. Но Антонина не сдалась, она ходила, добивалась, умоляла. И знаете, случилось чудо. Князя Гавриила выпустили из России. Князь был так слаб, что на границе с Финляндией, в Белоострове, Антонине пришлось везти его в ручной тележке. Но потом супруги жили во Франции, небогато, прямо скажем, но они были счастливы.
Главное, живо.
Да. Есть интересные мемуары князя Гавриила Константиновича в мраморном дворце из хроники нашей семьи, где вот описана эта история тоже. Но, пожалуй, самым известным жильцом дома на Каменноостровском был Сергей Миронович Киров. Он жил в одной из квартир этого дома с 26 года по 1934, то есть до самой смерти. Сейчас в квартире Кирова музей. Вот как бы ни относиться к личности Кирова, был он все-таки хорошим руководителем. Он много сделал для Ленинграда. И мемориальные комнаты его квартиры, тщательно восстановленные, вообще посетить стоит. Наверное, там будет интересно и тем, кто заинтересуется жизнью Кирова, и тем, кто просто хочет познакомиться с бытом партийных работников, элиты, так сказать, того времени. Кабинет Кирова обставлен традиционно, в нем много портретов вождей, там же выставлены подарки Кирову от разных организаций, его охотничьи трофеи, он был охотником страстным. Интересно, что на мебели сохранились следы когтей его кота. В одной из прихожих шкаф-ледник. Ледники стояли во всех квартирах дома Бенуа. Ну, там хранили продукты на льду. А в 1930-х годах в квартире Кирова появился, это, наверное, первый в Ленинграде электрический холодильник General Electric. Он тоже здесь стоит, его можно увидеть.
Шумел, наверное.
Да уж. На кухне сохранилась подлинная плита, металлические полки и две раковины, медная и чугунная. Вообще в музее много подлинных вещей, поэтому он так интересен. Ну, уж действительно, стоит его посетить. Среди знаменитых жильцов дома Бенуа – композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он жил здесь с 1937 года до эвакуации в Куйбышев, в Самару, в 1941 году. В этом доме им были написаны первые три части 7-й Ленинградской симфонии. А в декабре 1945 года, уже после войны, в квартире на первом этаже, окнами на Каменноостровский, он раз в месяц проводил депутатские приемы. Со стороны Большой Пушкарской улицы на доме установлена мемориальная доска с горельефом Шостаковича. А в курдонере, который выходит на Кронверскую улицу, установлен бюст Шостаковича. Вообще рассказ обо всех знаменитостях, которые жили в этом доме, займет не одну передачу. Даже простое перечисление впечатляет. Актеры, архитекторы, писатели, деятели науки, партийно-революционные деятели. Вот расскажу, пожалуй, еще одну историю. Мы знаем, что Алексей Николаевич Толстой в свое время, осенью 1935 года, ушел из семьи и развелся со своей горячо любящей его женой Натальей Крандиевской. И после развода Крандиевская с младшим сыном Дмитрием жили в знаменитом доме трех Бенуа. Крандиевская была женщиной сильной, гордой, и вот ее сын Дмитрий вспоминает один эпизод их блокадной жизни. В январе 1942 года мы с мамой поднимались по черной лестнице к себе домой. Кажется, мы ходили стоять в очередь за хлебом и возвращались, бережно неся каждый свои 125 грамм. Сейчас уже не помню, зачем ходили. Помню только, как медленно взбирались на пятый этаж. Парадный ход был, вообще-то говоря, открыт, но все блокадные жильцы нашего дома пользовались только черным ходом, ибо все жили на кухнях. Ведь не было ни воды, ни света, ни отопления, а на кухне у каждого стояли буржуйки. В тот день подъем по лестнице был особенно тяжел и мучительный. Ноги неохотно повиновались. Мы жили в квартире 110, а под нами, в квартире 108, жила семья главного человека в Ленинграде, как тогда говорили, крупного ответственного работника. Не буду называть его фамилией. Входя на площадку четвертого этажа, мы с мамой заметили, что входная наружная дверь в квартиру 108 приотворена, и в мусорном ведре, стоящем между двумя дверьми, торчит какой-то странный желтовато-коричневый предмет. Наклонившись к ведру, нами овладело любопытство, мы обнаружили, что желтоватый предмет – это засохшая французская булка, или, как теперь говорят, городская булка, которую выкинули в ведро, потому что она раньше времени зачерствела. Первым невольным, я бы сказал, инстинктивным побуждением было схватить эту булку. Но я почему-то остановился и посмотрел на маму. «Знаешь что?» – сказала мне мама. «Давай будем гордыми». И мы прошли мимо полуотворенной двери. что Наталья Крандиевская была женщиной талантливой, хорошим поэтом, но посвятила свою жизнь мужу, Алексею Толстому, и сама признавалась, что не стоило так делать. Нет, это было преступлением, так целым миром пренебречь. Для одного тебя, чтоб тенью у ног твоих покорно лечь. Стихи Натальи Крандиевской военного времени очень простые, без пафоса. Вот маленький человек перед лицом большой беды. И подробности блокадного быта в них, которые бытом назвать нельзя. В кухне крыса пляшет с голоду, в темноте гремит кастрюлями. Не спугнуть ее ни холодом, ни холерою, ни пулями. Что беснуешься ты, старая, здесь и корки не доищешься. Здесь давно уж злою карою, сновидением стала пища вся. И со мною подружилась ты, и в промерзшем этом здании ждешь спасения, как милости, там, где теплится дыхание. Поздно, друг мой, догадалась я, и верна, и невиновна ты. Только двое нас осталось, сторожить пустые комнаты. Вот такие прекрасные стихи. Должна была быть издана книга Крандиевской с блокадными стихами, но набор был рассыпан в 1946 году после доклада Жданова об Ахматова и Зощенко и начале гонений на журналы «Звезда» и «Ленинград». И только более чем через 20 лет после смерти Крандиевской уже, в 1985 году, вышли два сборника стихов и книга мемуарной прозы. В общем, долго можно рассказывать о тех, кто жил, ну, наверное, живет в доме трех Бенуа. Может быть, когда-нибудь расскажу.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.